Доска почета.
Ну, мы продолжаем тему кино, и у нас теперь программа «Доска почета». И вот у нас на этой доске сегодня...
У доски, давайте все-таки так.
У доски у нас сегодня находится Денис Чернов, режиссер фильма «Смешарики. Легенда о золотом драконе». И Антон Виноградов. Вот он, тот, чьим голосом говорит Крош. И в сериале, и в полнометражном фильме. Здравствуйте.
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 Вот этот полнометражный фильм выходит, по-моему, 17 марта, да, на экраны страны. Но где-то его уже показали. У меня есть информация, что его показали на кинорынке в Берлине. И уже тут же захотели купить его страны вот Ближнего Востока, стран бывшей Югославии и так далее. Там тоже любят, знают, да, смешариков?
Ну, два кинорынка этот фильм уже посетил. Один в Берлине, один в Лос-Анджелесе. Там были представлены, если не ошибаюсь, в Лос-Анджелесе тогда около 50 минут фильма. Ну, это то, что у нас на тот момент было готово. А в Берлине уже фильм был целиком. И по итогам просмотра уже проявилась некая активность покупателей, были заключены сделки о показе фильма в многих странах. Ну, в общем, вот это такой, так бизнес происходит.
Вы как говорите, смешарики шагают по стране или катятся по планете? Как вы это позиционируете? Что они делают с нашей прекрасной круглой?
Ну, передвигаются, когда-то катятся, когда-то летают даже, кстати говоря, смешарики, они много где побывали, в том числе и в космосе в свое время. И, если кто-то помнит, один из космонавтов выбрал смешарика для того, чтобы использовать его в качестве прибора навигации. Там у них в кабине висит какая-нибудь игрушка, и когда эта игрушка перестает висеть на веревочке, а начинает летать, это значит, что корабль вышел на орбиту, да, и впал в состояние невесомости. Ну вот, да, смешарики и в таком ключе.
То есть они не просто катятся по планете, они даже выходят в открытый космос.
Да, ну а теперь вот, как нам рассказывает пресс-релиз фильма, они попали в джунгли. Выдающийся ученый и его команда отправляются в самое сердце диких джунглей, где их ждут опасные приключения, свирепые туземцы и расхитители гробниц, до зубов вооруженные гаджетами. Ну, я так понимаю, тут уже и вся современная технология, они, если даже гаджеты фигурируют. Как они в джунгли попали?
Ну, на самом деле, тут дело не в гаджетах. Хотелось сделать второй фильм принципиально отличный по настроению, по состоянию от той истории, которая была в нашем первом фильме «Смешарики. Начало». Выход был в 2011 году, и в 2016 году мы, соответственно, продолжаем историю, но хотелось их посмотреть на них, как они будут себя вести вот в этих обстоятельствах. Действительно, они попали в джунгли.
Иной культуры, в обстоятельствах иной географии.
Да, там много очень интересных вот таких вот раздражительных факторов, которые оказывают воздействие на наших героев, и интересно за ними наблюдать. Это фильм по стилистике, такое классическое приключение в хорошем смысле этого слова, со всеми любимыми элементами, с падением самолета в джунгли, с потерей кого-то из знакомых в джунглях, с новыми персонажами в виде аборигенов, которые находятся там, с антагонистами, новые антагонисты, очень симпатичная парочка такая, Лара и Дизель. Кстати, Дизеля озвучивают у нас, Дмитрий Нагиев. Очень такой симпатичный и обаятельный персонаж получился. Вот, и Лара, которую озвучит Елена Шульман, она известная по многим героям, которых она озвучила в разных полнометражных фильмах. Вот такие вот приключения они попали.
Я предлагаю показать трейлер.
Давай, посмотрим.
И таким образом все станет, мне кажется, чуть очевиднее и яснее, как раз зацепимся.
А
может и не факт. Итак, трейлер фильма, который называется «Легенда о золотом драконе. Смешарики». Поехали.
Thank you. легенды рассказывают о великих героях, исчезнувших во мраке прошлого. Но однажды они вернутся.
Мальчики, наш выход! Кого там еще принесло?
Да, мы не местные.
Но мы пришли с миром.
А как у вас там на личном фронте?
Мы все приняли обет безбрачия.
Ортодоксы? Понятно.
У меня такое ощущение, что мы что-то не учили.
Восквернили нашего бога!
Поздравляю, у нас международный конфликт.
Наши далекие предки увековечили в камне это пророчество о пришествии золотого дракона. Которое изменит наш мир навсегда.
Да, ребят, теперь вам точно кирдык.
Значит, по-вашему, золотой дракон — гусеница.
Такая маленькая и прототивная.
Обожаю всякие древности.
Мы расхитители гробниц, а не пророчики.
Только не это.
Спасите!
Обстановка хуже некуда. Капканы, засада и куча гастарбайтеров с копьями.
Пошли, пошли, пошли!
Какая у меня смешная контузия.
Может, все-таки динамитиков?
Я тебе дам динамитиков.
Отвинтал!
Я как-то не так представлял себе тихий вечер в компании друзей.
Смешарики. Легенда о золотом драконе. Смотрите в кинотеатрах.
Доска почета.
Да, вот мы сейчас и увидели, как раз Денис является режиссером этого фильма, и Антон Виноградов, который озвучивает Кроша. Вот у нас до этого мы обсуждали Оскары. Вы, Антон, вот когда готовили все-таки к роли Кроша, что происходит с вашим персонажем? Как он изменился? Какая у него появилась сверхзадача?
Ну, во-первых, если мы говорим о его пути с самого начала, потому что сейчас есть, не знаю, приоткрою ли я тайну.
Давайте, давайте, давайте.
Открывай.
Открывайте.
Есть как бы целый блок, насколько я понимаю, фильмов о детстве наших героев, где играют там другие артисты, их озвучивают. Но если брать с момента вот первых фильмов 2D, когда «Скамейка» и прочие другие серии, то он вырос, конечно, безусловно, лет на 7, я думаю, так, внутри меня. Так, но меня все время, конечно, пытаются...
Дело в том, что первая серия у нас была сделана 13 лет назад.
13
да?
лет назад.
И вот 13 лет мы одной дружной командой, которая, в принципе, и не распалась, и особенно не изменилась, мы все работаем активно над этим проектом. А по поводу изменения Кроша, я просто помню, что первые серии мы, значит, Антоху писали, писали голос, и потом его обрабатывали.
Да.
Он как бы так повышался по тону и становился таким несколько более мультяшным. Вот. А прошествием
уже
времени,
вот
эта
процедура,
да.
она
он,
как
он
бы
стал
у, она ушла, да, то есть у него как бы
умудренным опытом.
Нет, у него
Крош.
Как бы вот этот
закурил в переносном.
Вот, одно к другому
вот этот
тембр,
он ухитряется делать теперь без всяких дополнительных компьютерных обработок.
Здесь на себя обращает внимание терминологию.
Вы можете сейчас сделать?
Легко. Ёлки-иголки. Теперь он у нас говорит вот так.
Да.
Иногда.
А ведь действительно он так и говорит.
Ну, чуть выше иногда, чуть ниже, в зависимости от ситуации, конечно, эмоционального накала.
У Кроши и компании не только тембр, но и содержание сказанного поменялось. Ортодоксы мы там видели.
Гастарбайтеры.
Гастарбайтеры появились. То есть,
дети взрослеют.
Дети
Нет, надо
военный
просто
конфликт там прозвучал, мне страшно
надо
стало.
Понимать, что...
Они осквернят нашего бога.
Полнометражный фильм — это, ну, по-хорошему, фильм, охватывающий всю семейную аудиторию. Да? То есть туда идут дети, туда идут родители, и очень здорово, если туда пойдут подростки. Если подростки придут на сеанс, ну, в общем, как бы это наша главная заслуга. И по большому счету, я вот там тысячный раз, наверное, уже начинаю повторять одну и ту же мысль о том, что смешарики — это, ну, это как бы игра в инфантильность. Это не детский проект. Это проект такой мультивозрастной. Вот у нас этот термин появился на каком-то этапе производства, он нам очень понравился. Это Проект, в котором есть интересные темы, которые касаются и людей там, старшего возраста, подросткового. Там есть на что обратить внимание детям. То есть это как бы проект, который охватывает вот очень большую целевую аудиторию. Хотя чисто визуально, по подаче, вроде как бы он сугубо детский. Но это не совсем так. А полнометражный фильм, он еще больше как бы раскрывает вот этот потенциал. И процент такой откровенной детскости в нем не такой большой, как в сериале.
Не, то есть это 6+, все-таки детям-то
да, можно. Да, 6+, это значит, что, в общем, там будет много экшена, там будет много
разнообразно, динамики. Да, много цветов ярких каких-то в этом смысле. И, в общем, ну что греха таить, мне кажется, 6+ сейчас с удовольствием посмотрел бы кто-нибудь из них того же, я не знаю, нового Питера Пэна, там тоже ого-го наворочено.
Ну, да.
Сейчас вообще голливудские вот эти сказки, которые
ремейки,
они уже не такие розовые.
Они более серьезные, они более готовят людей к жизни, к взрослой, но при этом деликатные, все. Вот.
Я вот, собственно, в разделе трейлеров на тематическом сайте нашел американский тизер. Расскажите нам про эту историю. Мы только что говорили про «Оскар». У нас был Владислав Пастернак, и нам давал комментарии про то кино, которое там востребовано, «Смешарики в США». Эта история для вас важна, эта история для вас сложная. Для чего эта история? То есть вот поясните нам, пожалуйста, потому что сейчас же у нас как? Люди слышат США, и сразу у них так брови начинают сползать к носу, там глаза наливаться красным.
Ну, у нас 70 лет социализма как бы к этому, ну, как бы настраивало на
да.
народ.
Люди надуваются почти как смешарики становятся, когда слышат это.
Да, ну, как бы США — это огромный рынок, это серьезный бизнес, там заключаются самые крупные сделки финансовые. То есть все как бы туда. Не стоит разговора о том, что мы вот такие продажные и решили империалистам...
Не, ну а потом США все-таки, прости, перебью, это многонациональное государство. Оно все-таки не... Как оно не пытается, ну, может быть, мы сейчас в политику залезем.
Не полезем.
Но оно и там разные люди, разные смотрят разные фильмы. Поэтому мне кажется, что все равно свою аудиторию это там найдет.
Вот у любого автора, как бы он ни кокетничал, но все равно в приоритете стоит количество зрителей, которые увидят его продукт. Потому что делать продукт для себя, положить его на полку, забыть, ну, это неправильно. Это какая-то маргинальность в этом есть. А если ты работаешь над проектом, который там в производстве 4 года, 5 лет, и там в титрах потом будет указано 200-300 человек, но это очень тяжелый производственный процесс, да, то есть это всей вот этой команде нужно большой путь преодолеть, это не всегда просто, это связано с множеством там трудностей и финансовых, и технологических, это как вот такой вот марафон, и ты когда добегаешь до финиша, а финиш у нас будет 17 марта, вот, то ты очень надеешься на то, что ты делал, и то, на что ты тратил свои силы, увидит большее количество людей. И ты эту энергию каким-то образом начинаешь получать обратно.
Здесь хочется понять, как смешарик адаптируется к человеку, который там его воспринимает. Он ведь не все наши шутки съест, правда? Вот, как этот пример.
Ну, как тоже вот, интересно, вот, как, вот, переведут его.
В разных странах, ну, вот смешарики там около 60 стран, да, да. Вот крутят да. большое количество. Я думаю, что в каждом этносе там по-разному относятся к смешарикам. Вот говорят, они там, например, там, в Китае показывают, они там популярны и все такое. Но у меня есть ощущение, что китайцы по-другому, конечно, оценивают. Мне кажется, что они их воспринимают как разновидность покемонов каких-то. Mm. Вот.
Покемон скорее японская история.
Японская история, она по всему миру распространяется, ну, как да. суши, знаете. Вот манго, суши, есть определенный пласт культуры, который вот обволакивает весь мир.
Но смешарики не суши.
Смешарики это... Может быть, в чем-то и суши, но хорошие.
А мне вот интересно, а в каких-то странах было, может быть, неприятие персонажа Нюши, как свиньи?
Было.
Было?
Да, реально, вот с арабскими странами у нас определенные сложности. Да, вот, ну да, нет, это действительно... вот такая вот история. Наверное,
потому что женщина наравне, в общем, да.
Из-за свиньи
все-таки. Ну, что-то вот я не знаю.
Ты что, правда?
Да, еще
женщина, свинья, ну что-то вообще просто.
Перебор.
А с адаптацией тоже были какие-то ситуации такие забавные, когда фильтр есть вот такой вот, причем на государственном уровне, который отсматривает и решает, что можно пропускать в эфир, а что нельзя. И вот часть серии у нас забраковали.
Где?
Где
это не одна, не две, ну, часть стран, вот таких вот европейских, они забраковали определенную часть серии, которую спокойно абсолютно у нас по... телевидению показывали.
Вы их понимаете? Они объясняют свои решения?
Они объясняют, они говорят о том, что, вы знаете, говорить про черного ловеласа в детских мультфильмах это неправильно.
То есть даже термин черный нельзя уже употреблять.
Это был мой любимый мультик «Черный ловелас».
Благодарю.
Да, кстати, вот он сидит перед вами, можете посмотреть. Это тот самый черный ловелас, который говорил таким бархатным голосом.
Да. Какая прекрасная ночь, мадемуазель.
Ну, не совсем так.
Нет, я с маленькой дочкой смотрела, и как-то она прям вот черный ловелас. Она еще говорить-то нормально не могла, но вот ей нужно было смотреть эту серию несколько раз.
Как там было сказано,
мультивозрастной.
Мультивозрастной, вот, пожалуйста, да, вот все.
Ну, это на самом деле и моя любимая серия, честно говоря.
А не вот это.
Это уже классика.
Да, тут самое главное, это просто, чтобы, понимаете, вот на протяжении всей истории смешариков там поднималось множество, ну, таких неоднозначных тем, которые вот так вот я вам расскажу, и вы скажете, как это можно показывать в детском мультфильме. Угу. И «Черный ловелас» тоже.
Хорошо, а по каким причинам? Все-таки они конкретно. Действительно, потому что черный ловелас — это черный ловелас?
Ну, я не знаю. Может, они там педофилию какую-то увидели. Там можно много чего как бы насмотреть, если вот присмотреться под нужным углом, что-то допридумать, допредставить себе. Но мне кажется, что в смешариках вот много чего было, но с чем мы всегда старались бороться и что не допускать, то это пошлость. Мы разговаривали на различные темы, и они были так закамуфлированы, так иносказательно поданы, что это не выглядело пошлостью. Это выглядело, ну, так, как бы можно об этом подумать.
Самое время показать еще один промо-ролик, мне кажется, давай, да, посмотрим. В контексте вот этого разговора. Смешарики... Ой, еще раз правильное название подскажите.
«Легенда о золотом драконе».
«Легенда о золотом драконе». Еще один трейлер к этому замечательному фильму. Мы сейчас прямо с вами и посмотрим. Да, у нас это получается.
Доска почета.
Напоминаю, у нас в гостях Денис Чернов, режиссер фильма «Смешарики. Легенда о золотом драконе», и Антон Виноградов, один из голосов тех, которые наши дети и мы слышим в «Смешариках», это Крош.
Кстати, этот ролик хорош тем, что здесь мы не столько услышали, сколько увидели нашего гостя. Соответственно, можно его, те, кто хотят потом его увидеть снова, найти просто этот промо-ролик и посмотреть. Мы заглянули в то, что называется, на кухню только что. Расскажите нам, пожалуйста, 4 года. Вот каждая сценка 3D-шная ручками собирается. Сколько человека часов, я не знаю, в чем вы меряете усилия, затраченные на производство там эпизода, полнометражного фильма? Можно это как-то взвесить? Вот 4 года труда. Что в этих 4 годах, в этих 4 раза по 365 умещается?
Ну, огромное количество людей участвует в процессе. Начальная стадия — это у нас, значит, понятно, все начинается с пустого листа бумаги, с программы Word и вдохновения. Если оно есть и все пойдет нормально, то на написание сценария уйдет не так много времени. Около года.
Немного.
Немного, да. А около года вы будете так регулярно сидеть, у вас будет дымиться голова, вы будете решать какие-то страшные кроссворды, как совместить несколько линий, вычеркивать, перерисовывать, переписывать, все это дело. На через каком... год у вас получится более-менее нормальный сценарий.
На каком месяце в зеркале ты видишь уже одного из смешариков, начинаешь говорить и думать, как он?
Ну, у меня уже адаптация произошла давно, за 13 лет я как бы так с ними смирился и... В зеркалах уже давно не вижу. На первых годах такое действительно Бывало. Происходило. Да. Вот. А далее около
сейчас,
года...
сейчас, простите, можно, да? Денис, уточнить? А когда шла работа над этим полнометражным, идет ли параллельно работа над сериалами, маленькими сериями, или нет?
Да, идет. У нас существует несколько групп, которые занимаются отдельно производством сериалов, отдельно производством полного метра, какие-то дочерние направления. Вот, то есть это как бы вот несколько группировок таких у нас существует. Вот. Вот возвращаясь к изначальной теме, что происходит? У нас есть раскадровка, которую нужно превратить уже в готовый фильм, а дальше уже начинается сложнейшая технологическая цепочка, состоящая из людей, из художников, из технических специалистов, из людей, которые делают анимацию, людей, которые делают куклы персонажей трехмерных, которые анимируют эти куклы. Там множество. Я сейчас просто боюсь утомить зрителя вот этими перечислениями. И только на последней стадии все это сходится вместе, и мы видим уже готовую картинку. Еще надо сказать о том, что мы даже видим не одну готовую картинку, а две готовые картинки, потому что кино у нас выходит в формате стерео. То есть все кино делается, ну, визуализируется два раза. Для левого глаза и для правого. И потом, надев очки, мы сможем увидеть стерео изображение. Ну, над этим работает там специальный человек, стереограф, который смотрит на глубину сцены, как там правильно все это располагается. Сейчас мы уже так по-хорошему обнаглели и, может быть, где-то даже так чувствуем себя комфортно в этой ситуации. Но первый фильм Это было тяжелое испытание, потому что до начала производства первого полнометражного фильма мы занимались только плоской анимацией 2D, персонажи были плоские. И в тот момент, когда мы решили, что персонажи будут трехмерные, стало понятно, что нам нужно делать еще одну студию. Реально еще одну студию.
Нам нужно, мир совершенно.
Да, нам нужно было искать, набирать специалистов, которые бы вот решали вот эти вот технологические задачи. Это была очень непростая ситуация, учитывая то, что у нас уже был запущен процесс производства. Время шло, тикало, деньги... В общем, дедлайн приближался, и нам нужно было решать такое количество технических вопросов, о которых мы раньше, в общем, даже не задумывались. На том этапе мы собрали, ну, мне кажется, все грабли, которые только можно было, вот-вот все абсолютно. Ну, вот это был такой очень тяжелый
процесс. А где вам удалось такое количество народу? У нас действительно есть столько специалистов вот уже по компьютерной трехмерной анимации?
Нету.
А где, откуда вы их взяли? Вы их сами обучили?
Появлялись люди, ну, на такой стадии, как бы, недопрофессионалы, но в результате работы, вот в полевых условиях, они быстренько набирали опыт, осваивали какие-то новые смежные профессии. Аниматоры тоже понятия не могли понять, как можно вот эту вот трехмерного всего, вот этого персонажа шевелить, потому что они раньше работали в другой программе, там были другие принципы работы. Вот этот вот процесс переобучения в бою, он был такой очень непростой. Ну, тут вроде как бы с этим совладали, а сейчас уже мы, ну, так как бы в штатном режиме работаем. И более того, мы знаем, что, в общем, все, что режиссер не придумает со сценаристом, все это можно реализовать. В то время, когда я работал еще над первым полнометром, у меня все время стояла в голове мысль такая. Я вот это вот придумал, а можно ли это будет сделать? Да. Вот не приведет ли это нас в какой-то тупик и не закончится ли это каким-то технологическим крахом?
Так если у вас теперь такие профессионалы, как-то конкуренты не переманивают? Ведь вы так взрастили, выучили, обучили.
Слушайте, ну конкуренты, на самом деле тут грядка анимационная по всей стране у нас не такая большая. Существует, ну, буквально там 3-4 студии на всю страну, которые можно, ну, реально назвать студии такого как бы промышленного масштаба. В хорошем смысле этого слова, когда там работает большая группа специалистов, там все делается как бы правильно.
Распределено,
да.
Все как бы...
Да, вот. Есть большое количество студий, которые, ну, так, состоящие из нескольких человек, которые выпускают продукты, но им, в принципе, не нужны вот эти даже специалисты, которые у нас участвуют в производстве. Так, в общем, конкуренции я... Нет, мы еще...
А вы, Антон, вы изменяете с Мишариком других мультипликационных персонажей озвучиваете?
Да!
У меня был ряд попыток, да. Но вы знаете, они не...
Но черным ловеласом вы не стали.
Черным ловеласом я не стал, к сожалению, или к счастью. Мне, кстати, понравился очень этот персонаж. Мне он напомнил в свое время какого-то такого... сказочника, вот, который появляется, когда вот девочка, что-то там у нее не получается... Или что-то у нее все рушится, карета превращается в тыкву. Тут должен обязательно какой-то появиться такой некий сказочник. Ничего тут такого страшного, темного быть не должно. Просто вот такой вот, который скажет спокойно, учись, все будет хорошо.
Просто подожди.
Просто подожди. Поработай над собой. Вот, и такой какой-то некий учитель, да, если так говорить. Люк, я твой отец. Вот, а что касается других персонажей, ну вот, видите, дело в том, что очень трудно, видимо, все-таки завести вот такой проект, ну, даже не такого, может быть, масштаба, как «Смешарики», но у меня были 2-3 попытки, я еще надеюсь, что они продолжатся, может быть, это «Летающие звери», я там озвучиваю одного из персонажей, и... Значит,
«Атомный лес».
Проект «Атомный лес», который, к сожалению, это уже не 6+, это уже взрослый мультик все-таки. который сейчас у нас немножко привстал, как я понимаю. Вот. И очень жаль, потому что очень умный мультик и очень по-хорошему со стёбом, с хорошим таким, и над голливудскими штампами, и над нашими штампами, и над всем.
Так почему же встал, если хорошая такая история, Денис?
Я, честно
говоря, это не имеет отношения к нашей студии. Это для «Дважды два» проект был сделан нашим ведущим сценаристом Алексеем Лебедевым. Его авторский проект такой.
Uh-huh. Вот. Это его надо спрашивать.
Да, это его надо спрашивать. Ну как, ну на самом деле вот финансовые отношения между студиями и заказчиками, они у нас такие как бы непростые. Дело в том, что у нас как бы так случилось, что все так немножко наоборот. То есть обычная практика западная говорит о том, что есть телеканал, который вычисляет, что в этом году или в следующем, нам нужно, значит, такое-то количество анимации. Ну, для того, чтобы забить сетку, там вот, вот нам такое количество нужно. Значит, где мы это возьмем? Мы, закажем у такой-то студии. У них есть хороший проект в виде пилота, который студия делает сама. Он нам понравился, он в нашем формате. Давайте закажем 52 серии по 26 минут. Студия говорит: окей, значит, давайте деньги. Телеканал говорит: нате деньги, работайте спокойно. И студия спокойно работает, выполняет заказ, отдает, все счастливы. У нас получается немножко наоборот. Телеканалы смотрят на то, что сделали студии. Где студия берет, в принципе, телеканал, деньги берет, это, в общем, телеканал не сильно беспокоит. Они покупают уже готовый продукт. Деньги, которые платятся телеканалами, ну, в общем, это там 5% может быть от бюджета.
То есть от реальной стоимости производства.
Реальной стоимости, да. То есть это практически неокупаемая для студии вот эта вот история.
То есть это студия, все мерчендайзинг в итоге?
Если есть возможность мерчендайзинг, не у всех проектов же ведь мерчендайзинговый хвост существует. Есть. То есть это для того, чтобы мерчендайзинг стал приносить прибыль, то есть это нужно познакомить огромное количество зрителей и заставить их полюбить, и чтобы у них появилось желание купить в магазине что-то связанное вот с этим брендом. То есть это должны быть и силы, и деньги уже вгроханы огромные вот в этот процесс. А где взять, собственно говоря, финансирование на какие-то там начальные практики, у вас вот вы еще не раскрученные? Государство помогает. Спасибо большое. Вот без этого российская анимация, она бы, в общем, как бы недолго бы в конвульсиях дергалась. Какие-то частные инвестиции существуют. Ну, вот у нас как бы наоборот.
У вас как с какими-то параллельными проектами? Я понимаю, что смешарики съедают вообще всю. Все 25 часов, которые у вас есть в сутках, да?
Ну, конкретно у меня, да.
Так сказал Денис, уже засыпая.
Грустно сказал Денис. Просто проблема с мультиками, она же такая общая для страны. Есть много разрозненных гениев, которых имело бы смысл как-то в кучу собрать и дать им вместе повариться, если они готовы к этому. То есть какие-то у вас есть в этом смысле новости? Ждать ли нам чего-то неожиданного в ближайшем будущем? Или не в ближайшем, но ждать ли нам чего-нибудь? Или все-таки вот смешарики — это тот горизонт событий, который у вас там на ближайшие несколько лет. Ну, плюс летающие дети, конечно.
Летающие звери?
Летающие звери, пардон.
Нет, существует в России и, в общем, тоже достаточно много известных продуктов, которые востребованы не только в нашей стране, но и за ее пределами. Там «Маша и Медведь», и, там еще некоторые есть. Вот, ну, и, в принципе, это как бы, ну, так, повод по-хорошему гордиться о том, что мы, в общем, что-то делаем, и это интересно кому-то, кроме нас самих. Вот. Но в мировых масштабах это, конечно, в общем, очень-очень-очень небольшой процент. И аниматоров у нас в стране, и людей, которые в этой индустрии занимаются, их по мировым меркам, ну, катастрофически не хватает. Дело в том, что вот китайцы, у них там тысяча университетов, которые регулярно вот просто в плановом порядке выпускают специалистов, работающих в этой области. У нас в России практически
но
не
существует. Но второго Миядзаки не появляется там, допустим.
Я говорю про китайцев, а не про японцев.
А какая? Ну, у нас ведь тоже есть какие-то, насколько я знаю, вот одиночки с мотором, что называется. Но им не потянуть по деньгам это все, понимаете? Замкнутый круг.
Одиночки, они как бы, конечно... Просто по теории авторский. Вероятности где-то да должны появиться. Другое дело, что им делать. И эти одиночки, они ведь должны не просто обладать талантом и желанием. Им нужно получить профессиональные навыки. Им нужно знать, как это, как можно технически там себя реализовать. Вот. Поэтому ситуация сейчас, она, в общем, как бы вроде такая, ну, в производственном плане у нас благоприятная, потому что по сравнению с 90-ми годами, когда в Питере было только одно место, на котором делали условно анимацию, значит, оно называлось цех спецэффектов и специальных видов съемки, это, значит, на Леннаучфильме. Они делали вращающиеся вот так вот шестеренки, какие-то поршни там, что-то там, молекулы какие-то полетели, ну, что-то двигалось такое. В общем, сейчас это тяжело называть анимацией, но тогда это было единственное место, где что-то анимационное шевелилось. Сейчас Питер стал уже, в общем, ну, кто-то называет его анимационной столицей России, потому что у нас здесь реально есть несколько крупных студий, которые обладают большим штатом и умением... и желание выпускать большие качественные продукты.
А, Денис, скажите, а ну вот хорошо, есть вот какой-то гипотетический, да, молодой человек, он понимает, что вот у него есть куча идей. Mm-hmm. Может он просто вот к вам прийти и сказать, вот хочу научиться, вот у меня такие есть идеи. Вы как-то сами продолжаете обучать? Или вот вы обучили то количество людей, которые вам нужно, и на этом прекратили?
Скажу, что можно. Скажу, что если у человека реально интересная идея, и эта идея реально интересна и студии, и зрителям, а не ему одному, что очень важно, конечно, эта идея заинтересуется не только на нашей студии, но и в других местах, где занимается реализация, потому что идей по всему миру всегда не хватает. Вот. Единственное, что, конечно, шанс, что эта идея действительно интересна, он очень небольшой. И, скорее всего, в общем, ну, бывают такие ситуации, когда вот человек придумал что-то себе, сидя дома, и ему кажется, что это ну, невероятное что-то, что никто до него этого не делал. Вот. А если вот так вот копнуть поглубже, ну, в общем, он как бы еще раз открыл колесо. Но если это человек творческий, если у него есть что сказать, что предложить, конечно, работодатели этим человеком заинтересуются.
У нас свершилось эпохальное событие. У нас есть звонок от слушателя. И сейчас мы узнаем, как зовут нашего слушателя, и услышим его вопрос. Представляйтесь и задавайте ваш вопрос нашим гостям.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юлия, и у меня к вам такой вопрос. Мультик любимый и большими, и взрослыми, и детьми, и разные совершенно города, и совершенно разные политические взгляды с разных стран. Очень интересно узнать, что за люди озвучивают. И делаете ли вы какие-то чудеса, помимо вот, коммерческих проектов вот, в жизни, как персонажа? Вот, бывали ли такие случаи?
Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Давайте послушаем ответ.
Кто Итак, начнет? Антон, наверное,
спасибо. Ну, во-первых, спасибо за вопрос, Юля, да? Дело в том, что ну, существуют представления как таковые, где смешарики, это является частью да, программы. Я не раскрою, наверное, секрет.
Раскрывай.
А ты меня потом...
Ничего
Вы
страшного.
Вы не договорились до начала эфира. Все
спонтанно.
Нам нечего скрывать.
Ну, собственно говоря, существует вот несколько уже каких-то таких представлений, которые идут под Новый год, где ростовые куклы, куда с детьми можно прийти, где там чуть ли не в Ледовом дворце это происходит. Я просто не очень владею именно вот точными терминами, но это все можно
так,
найти
в сети. Вопрос к тому, что именно актеры, которые озвучивают, участвуют
Мы это озвучиваем. мы это озвучим. Нет, участвуют другие актеры.
То есть внутри ростовых кукол вы не ходите?
Внутри ростовых кукол мы не ходим. Но мы озвучиваем эти елки, мы это делаем. Мы делаем это как, собственно говоря, как мультфильм. Как мультфильм. Вот. Ну а так, если говорить о каких-то маленьких чудесах, ну не знаю, вот был тот случай просто. Не знаю, уместно ли об этом говорить.
Уместно,
в моей личной жизни давайте. Практически был случай. Вот. Были мы с супругой в Новосибирске там по делам. И зашли просто в магазин, в какой-то большой супермаркет. Там, ну, как обычно, гипермаркет. И какая-то обувь там, что-то. И у девушки день рождения, у продавщицы. Ей, значит, дарят шарик с крошем. Она говорит, а мы ничего, мы в сторонке стоим, смотрим ботинки. Вот, ей дарит шарик с крошем, и она, значит, говорит, ой, я так хотела этот шарик. Действительно, красивый, я таких у нас не видел, между прочим, шариков с крошем, большой. Вот, и что-то слово за слово, туда-сюда, а вот, значит, вам и крош пришел поздравить вас. Спродюсировали меня туда каким-то образом. И я там что-то ей сказал, говорю, да, будьте здоровы, там, счастливы.
Голосом кроша.
Да, голосом кроша, все это. Там. Держи хвост пистолетом, елки-иголки. И у нас где-то даже есть фотографии этой девушки. Вот я, к сожалению, не приготовился и не принес. Где-то есть фотография.
Я вижу ВКонтакте.
Она была рада. Она была девушка взрослая.
Тоже, видать, на черного ловеласа запала давно.
Ну вот, не знаю уж на что, ну вот, вот личное чудо, не знаю. Насчет этого, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Вы можете делать действительно какие-то приятные вещи детям, которые, может быть, болеют или еще что-то. По телефону, когда
это
они могут
делаем,
слышать звук.
Это мы делаем, это мы делаем. Это мы делаем. Есть, я тоже, опять же, не очень понимаю всю технику этого дела, но есть какие-то поздравлялки, есть какие-то выпускаются вот именно под этой. Вообще очень много чего делается сопутствующие именно сериям и сопутствующие полным метрам. Просто полный метр — это такая уже наша, ну, что ли, такая прям высота.
Ну, понятно. У меня, у тебя есть, да, вопрос? Нет, у меня
а это на сайте там должно быть все, смешарики.ру, там все это должно
хорошо.
Быть.
Хорошо. А у меня такой вопрос к Антону. Бывало ли у вас кризис, как у кроша? Вот вы читали сценарий, говорили, а вообще, вот почему у Бараша вот такие прекрасные
сцены? У меня
сцены?
Постоянно кризис, вы понимаете? Вы меня простите, постоянно кризис у меня.
Режиссер схватился за голову.
Да, потому что он
вспомнил. Я вспомнил недавно, да.
Это происходит очень часто, потому что, ну, как правило, как вам сказать, покороче, наша задача, вот, ну, по крайней мере, меня учили так там, уходить от некоего с архетипа. Есть некий архетип. Заяц круглый, с ушами, угу. Прыгающий, как мячик, и безумный по своей природе. Да? При этом он оптимист, при этом он, значит, все, не может. Но этого мало. Значит, нужны какие-то еще, ну, человеческие качества. Я что-то... Я не говорю, что я от себя должен, да, добавлять, но от чего-то, какие-то качества подходящие. 15-летнего капитана возьмите, и вот его качество добавьте к крошу. Не надо так. Здесь не то место, значит. Ну вот не то место, а слова ложатся. Вот почему вот так вот слова? Вот это такие вещи, конечно, происходят. Безусловно, я к тому, что крош уже давным-давно у нас самостоятельная личность. И...
Да, он сам диктует условия.
Он уже сам абсолютно
возмущается,
управляет.
Конфликтует,
да,
с авторами.
Да.
Говорит, да что вы вообще из меня делаете?
Да, всего? Хлопает виноградовской рукой дверью и уходит на виноградовских ногах.
Кто у вас в студии тот человек, которому все ваши герои и настоящие, вымышленные, приходят и говорят, помоги, все, уже не могу, уже крош меня победил, подчинил, я хочу домой прийти самим собой. Есть у вас такой человек?
Наверное, это Денис Чернов все-таки.
Ой, а я-то к кому прихожу?
Потому что третейский судья все-таки он остается у нас.
Да?
Потому что, ну, как он же главный, значит, он должен все в ответе за все и за свет.
Вы, Денис, знали об этом?
Может.
Ну вот, а есть масса, работает масса прекрасных людей, масса людей, которые способны дать вам любую разгрузку. Мы все время шутим, мы все время смеемся. Мы, у нас, в принципе, даже приходят такие насупленные взрослые дяди, там, заслуженные, и начинают тут же с нами дурачиться и веселиться.
Ну, вы как-то дружите, смешарики между собой, семьями, вне вот этого истории с полнометражным
кино? Ну, я могу сказать, что вот насчет актеров, собственно говоря, почему мы заговорили об Алексее Лебедеве, о первом сценаристе, это он, собственно, нас и привел всех. Потому что он мой однокурсник, мы и Сережа Мардарь, это тоже наш, по сути, однокурсник. И мы как-то все собрались, и, в общем, нам было предложено им попробовать... вот этих вот нарисованных персонажей просто озвучить, так сказать, вслепую. Еще ничего не было. Ну вот, и поэтому и он первые дни бился над тем, чтобы мы вот так, а не так, он с нами репетировал. И, в общем, я считаю, что я должен это упомянуть. Я его очень за это уважаю и преклоняюсь. И Денис, в принципе, вот они вдвоем, так сказать, взяли это дело вот в такой... бескомпромиссный, я бы сказал, оборот. Потому что, ну, всегда есть конфронтация некоторая с творческих кругов и, так скажем, планирующих органов. Вот.
Административных,
да. И поэтому, как бы, ну, об этом, пожалуй, не надо. Но все мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Но просто вот на этом стыке, на этом довольно-таки серьезном... как я разволновал. На этом стыке рождалось все, что родилось, и я считаю, что я благодарен судьбе за то, что я вообще поучаствовал, краем прошел.
Такой вопрос. На ком-то вы тестируете то, что вы делаете?
Фокус-группа.
У вас кто? Ваши дети, родственники, вы сами или люди с улицы? Как это?
У нас были на первых сериях такие тест-просмотры, когда собирали детей, собирали мам, показывали серию, вот, потом слушали какие-то отзывы. Потом от этого отказались.
Почему?
Соответственно, знаете, ну... На самом деле мы поняли, что самый главный критерий, он находится в нас самих. Если мы будем слушать и стараться внести то, что нам зритель предлагает, это не совсем правильная ситуация. Правильно, когда ты зрителю предлагаешь, правильно, когда ты его удивляешь, а не когда, знаете, это как... проводили опрос фокус-группы по поводу каких-нибудь там стиральных порошков. И у домохозяек спрашивали, что бы вы хотели увидеть в рекламе стирального порошка? И они говорили, вы знаете, мы бы хотели видеть, как в грязное белье загружают в машину, кладут туда, значит, обычный стиральный порошок и вытаскивают грязное. А потом насыпают вот этот порошок и вытаскивают чистое. Ну, то есть, как бы, на самом деле, они это сами смотреть не хотят, да, и их это абсолютно никак не будоражит, но они идут по такому, как бы, стереотипичному образу мышления. Вот, поэтому это мы должны, как бы, предлагать, а не спрашивать у зрителя, а что бы вы хотели увидеть?
Ну вот, собственно, 17 марта и предложат что-то новое Денис Чернов, Антон Виноградов и многие-многие другие, кто принимал участие в создании фильма «Смешарики. Легенда о золотом драконе».
Спасибо вам огромное.
Спасибо. Было
большое
очень
спасибо
интересно.
За приглашение.
Да вам спасибо.
Я помню, как 13 лет назад, по-моему, на СТС принесли первую серию «Смешариков». Говорю, давайте покажем. И так все говорят, да ну, какие-то круглые штучки, какие-то непонятные. Наверное, не раскрутятся. А ведь раскрутились. Молодцы.
Круглые, потому что.
Круглые раскрутились, да.
Ну что, сделаем еще одну видеозарисовочку. Это тоже трейлер к этому фильму. 17 марта, правильно мы запомнили?
Да.
17 марта приходите.
Не пропустим. Спасибо вам большое.
Куда?
Везде.
Где найдешь, туда приходишь. Так, а это что такое?
А, это...
Кот.
Me